Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Владимир Камышов, директор по персоналу, эксперт по организационному развитию. И сегодняшний наш разговор будет строиться в рамках цикла «Вера и дело», когда мы встречаемся с предпринимателями, экономистами, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Вы знаете, когда к нам приходит новый гость, это всегда очень интересно, и хочется заглянуть вглубь вашего пути и спросить вас, с чего все начиналось?
Всегда очень неожиданно рассказывать там о каких-то своих шагах. Я здесь готовился сказать о том, что сейчас я работаю, и большая часть моего времени занята помощи развития команд, людей, организаций. Но, безусловно, без вот этого этапа становления ничего не происходит. Я бы сказал, что у меня был очень длинный путь, и он был творческим, и в профессию, и вообще в работу с людьми я пришел через развитие, через обучение, через тренинги, через форматы организации командных сессий. В общем, через те инструменты, которые сейчас очень модные. А в 2002-2004 году, когда все это начиналось, это было очень ново. И тогда я начинал работать с молодежью. Сам, будучи очень молодым человеком, я учился в Академии культуры и искусств. У меня красный диплом режиссера, первое мое образование. На мой взгляд, это становление в профессии, оно очень сильно отпечатывается, когда ты начинаешь изучать профессию и там как-то строить свой путь. В общем, нас всегда учили организовывать в единицу времени действия всех тех людей, действующих лиц, которые должны выполнить какую-то задачу. Вот эта организация условия, когда человек максимально раскрывает свои возможности, свои таланты, вот мне кажется, это лейтмотив моей профессии и по сей день.
Интересно, удалось ли вам поставить хоть какой-то спектакль или фильм, если мы, конечно, не говорим метафорически, понятно, что вся ваша жизнь — это театр, судя по тому, что вы режиссер по образованию, ну, то есть вы эти навыки непосредственно применяете, но вот почему-то мне сейчас представилось, что, может быть, вы как-то вот в качестве отдушины с командами.
Вы знаете, это неотъемлемая часть. У меня некоторые коллеги до сих пор обижаются, когда говорят: нет, вот наша функция не в том, чтобы организовывать какие-то командные мероприятия, корпоративы и прочее. А мне всегда кажется, что малые формы постановки самодеятельности, в этом нет ничего, кстати говоря, зазорного. Это очень классно организует коллектив, и люди, которые на работе встречаются как функции, я верю, что горизонтальные связи налаживаются именно за пределами. Там, где интересы просыпаются, там, где мы книжный клуб обсуждаем, там, где мы ставим какую-то небольшую зарисовку на корпоратив, день рождения компании, или у меня были случаи, когда мы организовывали вообще музыкальные коллективы. Сами сотрудники изъявляли желание, и это очень классно, их организует и мобилизует. Налаживаются, в конце концов, те самые связи, которые помогают работать и достигать вместе большего. Ну, если закончить мой путь в профессии, я работал прямо вот с самого начала. Вообще, выбор моей первой специализации режиссуры был продиктован тем, что я уже с 15 лет начал это делать. Я пришел с таким толстым портфолио поступать. У нас было такое интервью входное перед экзаменами еще. И я пошел со старшим братом в качестве группы поддержки. Я, значит, все рассказал, все показал, что я где организовывал, какие спектакли, сценки, стемы и прочие формы ставил. Потом руководитель, будущий вот как раз мастер, который набирал курс, он попросил брата остаться. Брат задал вопрос самый главный: есть ли у нас какие-то шансы? И тогда мой руководитель будущий, Юрий Михайлович, он сказал: да, вообще, если не брать таких, то кого? Я вас только попрошу, там, подготовьтесь со всеми остальными экзаменами, чтобы все у Володи было хорошо. И я очень благодарен той школе, которая организацией именно труда, наверное, нас научила. Многие мои сокурсники до сих пор работают, и некоторые из них занимают руководящие должности. И это то, чему, наверное, сейчас не уделяют должного внимания. На таких предметах, как менеджмент, в экономических вузах, с этим я уже встречаюсь как вот нанимающая сторона, как будущий работодатель, я вижу, что не учат организации труда. Это, может быть, то, что вообще может помочь на данный момент вот в сложные какие-то экономические невзгоды правильно направлять вот людей, команды и их чаяния в нужное русло. Потому что понятно, что сейчас вызовы любой организации, будь она государственной, будь она коммерческой, будь она благотворительной, они все направлены на то, как использовать все ресурсы, которые есть, а их всегда не хватает, во благо и в достижение какого-то вот продукта, созидания. И мне всегда кажется важным подчеркнуть, что именно мы хотим добиться, насколько этот результат нашей работы будет полезен, насколько он созидателен. Ну, так пафосно, конечно, звучит, но, знаете, можно сделать красивые таблички в Excel, заполнить всякие там программы, распланировать дорожные карты, но не достигнуть ничего ровным счетом. Мы недавно буквально с коллегами разбирали в качестве примера, почему же вот из намеченного на этот год там 10, 20, неважно сколько проектов, мы сделали 1/10. Все очень просто. Мы хотели добиться вот этого гигантизма, побольше улучшений. И самое важное, что здесь мы точно не видели, как результат наша откликнется в будущем. И вот этот мостик, завершая мысль, мне кажется, организация как профессия, она очень многогранна, но в первую очередь учит как раз искать эти смыслы в работе с людьми. Потому что человек, двигающая сила, вот этот демиург, создающий, созидающий или разрушающий. Вот здесь вот это моя как раз сильная сторона. Я вот в последние, наверное, 8 лет занимаюсь в основном раскрытием потенциала команд, людей, руководителей. Призываю, если можно сказать так, лучшие их стороны к свету.
Замечательно. Вы упомянули в своем рассказе о том, что бывает так, что люди в компании собираются как функции. А сейчас вы рассказывали о, наоборот, противоположной какой-то стороне, о раскрытии талантов. Если обобщить, вот все-таки по вашему опыту взаимодействия с людьми, организации в компаниях, а что такое компания, для чего она нужна? Потому что представления об этом бытуют самые разные. Вроде как это же не семья, это не храм, это не еще какая-то общность. Да? Мы приходим туда трудиться ради какой-то осязаемой и часто материальной цели. Ну, если не полностью материальной, то на какую-то часть материальной. И в этом смысле мы становимся действительно функциями. Но вот интересен ваш взгляд. Вот как бы верхняя такая, не знаю, сверхцель любой компании, чем бы она ни занималась, все-таки в чем должна заключаться, чтобы не сводиться к этой функции?
Знаете, я в 2008 году столкнулся с западной корпоративной культурой. Я начал работать в немецкой компании. Там отработал 10 лет. Я искренне благодарен хотя бы даже потому, что мы встретились там с моей женой, и вот уже 13 лет мы вместе и строим малую церковь, настроим деток. И там было очень четко описана ролевая модель. То есть каждый человек-функция определяет как часть системы, нацеленная на общее какое-то вот верхнее создание чего-то. Ну, наверное, там бессмысленно говорить о там, создании ценностей, создании добавочной стоимости. Экономически это все понятно. Но в 2010 году, впервые задолго до того, как вот сейчас это стало мейнстримом, смыслы мы начали искать путем определения ценностей корпоративных, что для нас является движимой силой. Вот что именно мы делаем, для чего мы это делаем. И тогда же я работал больше в маркетинге, чем в персонале. Тогда было очень важно определиться, какая у нас сфера задач. Это тоже, кстати, язык режиссуры, да, драматургически. Какая сфера задач? То есть вот мы достигли какой-то цифры верхнеуровневой, как цели. Угу. Материальные, строго говоря, да, поле. Мы в цифре мы достигли тех целей, которые перед нами ставили. Но на что мы повлияли? Что стало лучше на том рынке, на котором мы работаем? Как развиваются наши навыки для того, чтобы можно было их монетизировать в будущем? Какие технологии мы новые использовали? Что именно мы внедрили? И вот этот подход, в 2018 году я вернулся в российские компании, я культивирую до сих пор. Как образ того, зачем мы вообще собираемся? По Маслову пирамидку все помнят, внизу всегда материальная обоснованность нашего жизни, бытия, все понятно. То есть, конечно, без этого невозможно существовать, но профессиональная реализация происходит тогда, когда ты доволен тем результатом своей деятельности, который ты реализовал. Одним словом, если ты заработал денег, но при этом ты не принес пользы обществу, в котором ты эти деньги зарабатываешь, вот сейчас это уже мейнстрим у нас, слава богу, это вызов, и я вижу, как маленькие, большие, средние компании в России задаются этим вопросом. И это уже становится во главу угла. Как собрать команду единомышленников, которых эта цель, эта сверхзадача действительно драйвит, их заводит на то, чтобы достигать новых высот, становиться более профессиональными.
Вот сейчас слушаю вас, и такая мысль пришла. Получается, что по-настоящему замотивировать сотрудника, заинтересовать, зажечь его можно только сверхзадачей.
Именно. И только так.
Не задачей, а сверхзадачей.
Сверхзадачей. Причем она должна быть именно не столько материальная, сколько социально ответственная. Пример. Это может быть очень простая какая-то производство, продажа техники для дома, допустим. Вот сейчас я работаю в климатической компании. Казалось бы, что может быть проще кондиционера? Но в данном случае, решая технологическую задачу за определенную сумму денег, которую сам потребитель, конечный пользователь может заплатить, у тебя есть выбор всегда. У тебя есть выбор между сверхмаржинальностью, да, но при этом это очень скромный прибор, и там нет, например, какого-то умного дома, модуля, который мог бы тебе там дать, как, например, какие-то технологии энергоэффективности. Или ты все-таки вкладываешься и вкладываешь в этот продукт технологическое, интеллектуальное и, в конце концов, социально значимое решение, которое завтра, послезавтра, не очень быстро, но сделает жизнь людей удобней. Если даже не говорить об энергоэффективности, у нас, слава богу, энергоносители дешевле, чем на Западе, то просто даже ты, понимая, что в июльский зной можешь заранее, когда ты выезжаешь с работы, включить дистанционный кондиционер и приехать в комфортное помещение, вот это сверхзадача.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Владимир Камышов, директор по персоналу, эксперт по организационному развитию, и с вами я, Мария Сушенцова. Владимир, раз уж мы с вами вышли на уровень сверхзадач, то позвольте вам задать вопрос, который является сверхзадачей нашей программы, поговорить о вере и о том, как она проявляется в вашем деле. Вот поделитесь, пожалуйста, с нами, как вера пришла в вашу жизнь? У вас в семье так воспитывали, или это было уже вашим собственным обретением?
Ну, будет, наверное, не до конца корректным сказать, что это во взрослом состоянии со мной произошло. Меня крестили в очень раннем, в младенчестве, в деревне, недалеко от деревни родной для моего отца, Пинская область, очень такие русские мотивы, березки, нивы колосится, вот все вот это очень было пронизано верой моих бабушек и дедушек в том или ином виде, поэтому с мамой, с бабушкой мы ходили в моем детстве в церковь. И эти воспоминания, конечно, очень близкие. Но пубертантный период, очень раннее вот это становление в профессии, я не скажу, что я очень был воцерковлен. И когда мы познакомились уже с моей супругой, будущей тогда невестой, первый вопрос, который мы друг другу задали, который интересовал, готовы ли мы к детям и насколько много их должно быть. Ей очень понравился мой ответ, что чем больше, тем лучше. И мы, в общем, второй вопрос сразу, который волновал ее как человека более продвинутого в церковлении. Буду ли я с ней венчаться? Я сказал, да, конечно, для меня этот вопрос вообще не стоял. Для меня вообще семья — это очень серьезное образование. Поэтому перед тем, как мы уже пошли в организацию венчания, и мы звали гостей после как раз на венчание, мы не звали на роспись, вот на гражданскую вот эту всю историю, мы их позвали уже всех наших близких и родных на венчание. И вот здесь уже осознанно, я бы сказал, встал путь передо мной при создании семьи, путь в церкви и в вере. И после этого, на самом деле, становление в профессии такого осознанного пути ответственности, что ли, христианской за то, что ты делаешь, для меня стал более очевиден. И вот с 2012 года я могу сказать, что действительно это стало более осознанно для меня, как для профессионала. Но тут надо, наверное, пояснить и для слушателей, как всегда очень сложно. Вещи, которые ты переживаешь духовно, они всегда очень разные. Это твое личное общение с Богом. Но очень сложно их как-то перенести на работу. Иначе это очень тонкая грань, и тебя могут фанатиком признать, если ты будешь перебарщивать. Поэтому здесь скорее то, что связано с ответственностью, профессионализмом, вот этой сверхзадачей, сделать все, что от тебя зависит. Вот это для меня и есть проявление веры или христианской ответственности за тех людей, на чью жизнь я влияю, так или иначе.
Знаете, в связи вот с этим христианским мировоззрением, с укреплением в вере, как вы видите роль себя и вот этой профессии самой, директора по персоналу, как посредника между работодателем, с одной стороны, с другой стороны, работником? В нашей беседе до программы вы упоминали о том, что, по вашему мнению, у вас есть такой образ, что это похоже на призвание апостолов.
Да.
Вот не могли бы вы об этом подробнее рассказать, раскрыть этот образ, как вы его видите и свою роль в связи с этим?
Ну, для меня очень сильным был образ ловцов человеков, как называл апостолов, когда они еще были с мировоззрением рыбаков. На их языке это было очень понятно. Ловление человеков в хорошем смысле призвание. То, как образ церкви в принципе существует все эти больше 2000 лет. И для меня он, если подумать, был тоже через человека. То есть для меня это этим человеком, как проводником, стала жена. Ну и мы наверняка тоже стали для кого-то из друзей и близких таким утвердительным примером. Хочется верить, конечно, в это, что этот пример был положительный. А в работе, мне кажется, HR — это Ну, я для себя так определяю. Я не претендую на истину в этом вопросе. Мне кажется, этот человек не только, не столько организующий вот эти взаимоотношения с работодателем сотрудника, сколько призывающий к этим талантам и использованию этих талантов отдельно взятого человека в отдельно взятой организации, в отдельно взятое время, извините, что так длинно. Но действительно, все меняется. Меняются условия, меняются цели организации. И вот как раз, если совпадают цели организации и сотрудника, HR здесь становится тем самым апостольским призванием с точки зрения нести свои таланты, а не зарывать их в землю. Угу. Для меня это такая интересная картина в голове. Может быть, она ни для кого в профессии и не близка, но для себя я определяю это так. То есть я беру ответственность за человека, которого я призвал, рекрутировал как угодно в компанию.
Угу.
И я несу за него ответственность дальше, стараясь сделать так, чтобы условия и его чаяния от работы совпадали. Ну, конечно, самое важное — это определение для руководителей тех выборов, которые всегда сложные. То есть нельзя отделить работу с людьми как работу с сотрудниками и работу с руководителями по отдельности. Руководители, чаще всего, вставая перед выбором более сложным, как привести вот к этой цели, к этой сверхзадаче группу людей, а не просто самого себя. Они требуют больше вот этого поддержки, внимания. И мне хочется верить, что получается с ними эту историю реализовать.
А вот, знаете, такой момент интересен. Как вы определяете, что человек подойдет компании вот в текущий момент и под ее текущую сверхзадачу, с одной стороны, с другой стороны, что человеку там будет хорошо. То есть, что произойдет вот эта химия, вот эта вот стыковка, да, там, не знаю, космического корабля с каким-то другим элементом, она произойдет успешно, ко благу обеих сторон. Вот у вас наверняка уже с опытом, конечно же, выработалась там и насмотренность, но если попытаться как-то вербализовать вот эти критерии, вот на что вы смотрите, что является, может быть, решающим в принятии этого решения?
Желаемым, я бы сказал, желаемым всегда является картинка будущего. Потому что набирать и подбирать команду и формировать ее под сегодняшние задачи, это неэффективно и глупо. Потому что все поменялось завтра же, и эти люди, которых ты сегодня подобрал, собрал, сделал из них команду, это же не сиюминутная история, эта задача очень долгая. Все притираются друг к другу минимум полгода. Минимум. Я быстрее команду никогда не собирал. У меня не было такого опыта даже вот в примере коллег. Поэтому надо сначала определиться с картиной вот этого будущего. Что мы хотим сделать, что мы хотим добиться. Определить стратегию, если хотите. То есть, какими путями, какими шагами мы туда пойдем. А дальше от этого уже и зависит, какой внутренний настрой, какие требования к себе каждый из членов команды должен себе предъявлять. Это очень сложно. Но вот если мы точно понимаем этот образ, я даже на собеседованиях стараюсь честно этот образ будущего описать. И постараться человека через этот образ, ну, как бы примерить, чтобы он сам взял на себя часть ответственности и понял, ему это подходит или нет. Как мы будем решать сложные задачи? Как мы будем действовать в каких-то очень ответственных ситуациях, когда вот требует выбора ситуация, и он непростой, он всегда непростой. И вот вместе в комплексе, если мы это проходим, моделирование будущего сотрудникам, чаще всего это удается. И заканчивается тем, что человек искренне с командой, с компанией идет дальше. Если какие-то остаются вопросы, это, кстати, вопрос о компромиссах, они всегда плохо заканчиваются. Не надо идти на компромиссы ни с собой, ни с своими ценностями, ни с тем, какие у тебя ожидания. То это ошибка. И кстати говоря, это тоже очень важный момент. Ошибаться не самое тяжелое в этой ситуации. осознавать, что ты идешь не в то будущее, которое тебе хочется профессионально, вот это самое сложное. Я, честно, всегда стараюсь объяснить, к чему мы идем, чего хотим добиться, почему это важно сейчас, почему не через 5, не через 10 лет, почему важно вот прямо сейчас это делать. И как мы использовать собираемся человека вот с его навыками, талантами, что он сможет реализовать, что вот на этом этапе пока не получится, чтобы он сам примерил. Осознанность, если сейчас вот модным языком это называть, осознанность для меня лично это как раз понимание, что я буду делать вот это и приносить вот такую общую пользу.
Я напомню, что сегодня с нами Владимир Камышов, директор по персоналу, эксперт по организационному развитию, микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем рассуждать о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, встретимся через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В этом часе с нами Владимир Камышов, директор по персоналу, эксперт по организационному развитию. Мы продолжаем рассуждать о христианских смыслах экономики в рамках нашего цикла программ «Вера и дело». Владимир, мы с вами остановились на таком моменте, когда вы принимаете решение о том, подходит ли человек в компанию или он не подходит, насколько для него близок или не близок образ будущего. И вы очень убедительно нас заверили в том, что никогда не стоит идти на компромиссы как со стороны компании, так и со стороны самого человека. Получается, что единственным позитивным решением здесь будет только полное совпадение вот образа будущего у нанимаемого и нанимающей стороны. Хочется на самом деле в это верить, и сразу вспоминаешь свой опыт. Действительно, когда где-то шел на компромиссы, всегда заканчивался не очень хорошо. И, знаете, вот сейчас хотелось бы повернуть наш разговор к такой теме, попытаться навести мосты между верой и тем, как организовывать людей в компании. Вот по вашему опыту вы занимаетесь как специалист, в том числе и наладкой корпоративной культуры, если можно так выразиться. А вот как вам кажется, можно ли построить христианскую корпоративную культуру?
Мне кажется, что в отдельно взятой организации это делать не стоит. Но элементы использовать в любом случае стоит и необходимо. Я здесь могу привести пример. Я никогда, собственно, не боялся исповедовать свою веру, православие, и я не скрывал, что со мной можно об этом поговорить. И если было интересно, человек шел на контакт, мы могли пообсуждать какие-то темы, которые волнуют меня, Евангелие, в конце концов, потому что у нас в этом отношении сложности не с построением христианского мировоззрения, сложности с невежеством. Очень мало кто читает Евангелие. И есть элементы, которые культурного характера могут работать. Все, мы можем отмечать вместе Пасху, Рождество, поздравлять друг друга с какими-то еще важными церковными праздниками, но при этом не вести себя по-христиански. И вот здесь я бы сказал, что принципы внутренней коммуникации и внутреннего мироустройства компании и команды целиком, они должны быть созвучны с аккуратным и внимательным друг к другу отношением к ответственности. Мы недавно буквально обсуждали корпоративные ценности и как, собственно, мы хотели бы как коллектив их проявлять. Это очень интересная дискуссия, и, как правило, они сводятся всегда к тому, что всем хочется, чтобы тебя слышали, всем хочется, чтобы вы не тратили время на склоки, всем хочется, чтобы было вот это вот плечо товарищеское, когда действием, а не словом, ты чувствуешь эту любовь, если можно так сказать, то есть внимательное отношение к коллегам. Но это не всегда работает, поскольку декларируемое – это не всегда непроявляемое поведение. И в этом плане у меня были очень интересные проекты исследований корпоративной культуры с нашими большими российскими компаниями, консалтингами. Когда я работал в фармдистрибуторе, у меня было большое исследование, и мы исследовали, как на самом деле руководители на разных уровнях, например, культуру поощряют. Ну, вот буквально мы каждого руководителя спросили, какое поведение сотрудника вы поощряете, а какое, соответственно, вы осуждаете и стараетесь подчеркнуть, что так делать не нужно. Где эти красные линии? Потом мы все это свели. Это была очень большая компания. Там участвовало больше 100 только руководителей. 100 сотрудников, только руководители ответили на вопрос. Это очень было мощное такое исследование. И мы выявили, что ценность, которая, во-первых, всеми поддерживается, она касается неэффективности, клиентоориентированности и того, что пишут, вот, знаете, при входе на ресепшн, да, большими, большими такими словами, буквами. В общем, не декларируемыми оказались, а совсем другими эти ценности. И они были про приверженность, про командную работу. То есть то, что, ну вот оно на кончиках пальцев договориться очень сложно. Оно не декларируется. Вот если это совпадает и может быть культивировано внутри как положительный образ культуры, это помогает организации развиваться. И если обратить внимание, и в вашем опыте, и в моем, если мы спросим наверняка у любого, атмосфера, в которую хочется возвращаться, в которой хочется работать и что-то делать вместе, она всегда с положительным знаком, это первое. Второе, она всегда дружеская. Когда ты точно понимаешь, что можно доверять тому, кто рядом с тобой работает. И с христианской точки зрения, мне кажется, что вот эта ответственность внутри зависит от руководителя. Вся власть от Бога. Для меня это вот неотъемлемая часть моей работы. То, что я стараюсь передавать руководителям, своим коллегам, это очень сложно. Очень много искушений. Очень многие руководители сейчас в кризисные моменты получили полномочия. Они не хотели их, но они были назначены. Это очень тяжелое переживание внутреннее человека. Ему нужно перестроить не только сознание сотрудника, да, функции, ну, и взять ответственность за коллектив, веренный тебе, вот, команду, отдел, группу, неважно. Это всегда очень болезненно. Поэтому, мне кажется, без ответственного отношения с христианской точки зрения к тому, что ты делаешь, к тому, что от тебя зависит, от твоих решений, судьбы, семьи, твоих коллег, сотрудников, вообще невозможно. Но это можно не декларировать. Это можно и обычным, абсолютно светским языком, мне кажется, донести. Но при этом здесь есть вот это раздвоение. Первое, это не учат менеджменту, и это проблема, что руководители не совсем понимают, что это профессия. Вообще, руководитель — это профессия. Ей тоже надо учиться. Для этого не нужно быть 7 пядей во лбу, просто нужно понимать, что есть инструменты управления людьми, управления процессами. И это нескончаемая, собственно, череда этих экзаменов, новых навыков. Ну, это постоянное обучение. А второе — это сотрудник, который тоже не может остаться в стороне, когда он понимает, что что-то происходит не так. И это такая тоже культурная у нас традиция. Очень многие, кто вырос из советской школы управления, они помнят эти совместные субботники, совместные выходы куда-то. Сейчас их заменяют волонтерство. Но когда это перестает быть нужным большинству, это рассыпается. Поэтому здесь вот организационная сила, она должна быть проявлена в общем делании, если можно вот это так назвать. Когда не просто все пришли на работу, что-то сделали определенное количество времени и ушли. И в конце там, периода у тебя есть эквивалент в виде денег на счете. Хочется, чтобы смыслы создавались коллективами. Ну, это, может, моя розовая мечта. Но сейчас есть, кстати говоря, и в западной модели управления, которые просто начали чуть раньше развивать это менеджмент как профессию, есть самоорганизующиеся коллективы, как концепция управления персоналом. Это, кстати говоря, у нас работает в очень сложных сферах, например, научного сообщества уже очень давно. Я просто знаю, как работают научно-искательские группы, институты. Это всегда поиск автономно, разработка какой-то своей темы на протяжении десятилетий. Поверить в то, что тебе каждый год ставят новые задачи в науке, невозможно. Поэтому если мы действительно готовы на какую-то определенную проектную работу, в организации может появиться автономная команда или команды, без проблем. Я всегда поддерживаю этот подход, потому что сейчас без командной работы над какими-то проектами невозможно. Если мы ничего не разрабатываем инновативного, я считаю, мы уже опоздали за будущим.
Владимир, вы прямо сразу столько тем россыпью накидали и предвосхитили мой вопрос. Вот вы сказали, что в результате исследования вы выявили, что ценность, с которой вот все согласны, которую все ожидают, надеются на нее, это приверженность и командность. И у меня сразу возник вопрос, как вам кажется, это проявление нашего российского культурного кода или это более универсальная вещь, которую на самом деле исподволь неявно ожидают, ну, все люди, находящиеся там на той или иной позиции в компании, в том числе и в западных компаниях? Ведь у вас есть опыт как раз и работы в западных компаниях, в российских, поэтому вы можете как раз сравнить.
Мне кажется, это универсальная, чисто человеческая черта, даже не ценность, а черта. Uh-huh. Если посмотреть на вообще историю человечества, ну и недалеко ходить не надо, на историю 20 века, которая показала, что только в общности, только в коллективе можно победить любые трудности и сложности, можно преодолеть любые испытания. Ну, поверить невозможно в то, что в такую трагедию, как Великая Отечественная война, Вторая мировая, победили бы единоличные какие-то солдаты. Ну, знаете, это невозможно.
Ну, вообще в истории хорошо известно, да, что когда какие-то крупные бедствия, это объединяет людей и мобилизует. Другое дело, когда начинается мирное время. Здесь мы знаем, что в целом для западной корпоративной культуры все-таки индивидуализм до определенной степени, да, и такая инициативность, самостоятельность, она более характерна, кажется.
Ну, вот здесь я приведу вам... Я могу привести просто два примера.
Давайте.
Двух руководителей, с которыми меня познакомила жизнь, как раз двух разных, как мы это принято называть, двух разных мировоззрений. Угу. Западное, это был руководитель, первый моего руководителя, но он меня собеседовал, финальное слово было за ним, и было очень важно. Он описывал вообще работу и то, чем мы здесь занимаемся, как возможность профессиональной реализации в времени, которое тебе отведено в жизни, как минимум на 50%. Он говорит, выбор за вами, но это как минимум половина жизни вашей. Вторая половина, мне тоже очень важно, чтобы она была полноценная, нацелена на смыслы, чтобы у вас была семья, у вас были увлечения. Но вот вы проводите практически половину жизни на работе. Сделайте ее полноценной. И если вы будете делать чуть больше, чем написано в вашей должностной инструкции, мне уже этого будет достаточно, потому что я буду уверен, что вам интересно дальше продолжать работать. С одной стороны. С другой стороны, у меня был очень интересный пример, как раз вот в фарме. У нас стояла очень тяжелая такая задача нанять большой складской комплекс в Иркутске. И там целая команда над этим трудилась. И тогда нам это удалось, потому что в главе этой задачи стоял руководитель с опытом моряка за плечами. Он говорил, послушайте, относиться к делу, вообще к своей работе, нужно так, как будто ты сейчас уходишь из дома, и полгода тебя нет. Тебе не будет возможности вернуться вечером домой, выговориться жене или там отвлечься, посмотреть телевизор. Тебе нужно будет утром встать и посмотреть в глаза этим людям снова. Это меняет вообще все. И он говорит, вот часть команды, часть корабля для моряков вообще другого нет мировоззрения. И поэтому ты следишь за тем, что ты говоришь, что ты делаешь, какие решения принимаешь. Потому что ты часть этой команды. Вот эти два важных, на мой взгляд, выражения, два вот мира могут вполне существовать потому что они говорят про то, как человеку стать частью единого целого, и только вместе, дополняя друг друга, можно в целом достичь большего. Потому что, вот обратите внимание, если представить себе гипотетическая картина, что человек работает год, потом уходит в другую компанию. Сколько времени у него уйдет на то, чтобы выстроить эти горизонтальные связи в новом коллективе? Еще год. Потом он уйдет в третью компанию, потом в четвертую. Вот сейчас это, к сожалению, большой вызов для нас, как для общества. Общность дома, общность на работе, общность как модель достижения большего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Директор по персоналу, эксперт по организационному развитию Владимир Камышов сегодня с нами в этом часе. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем обсуждать все интересные аспекты жизни коллектива в той или иной компании. Владимир, вы сейчас как бы привели к общему знаменателю, да, к вот этой общности, как ее сформировать, потому что она укрепляет человека, помогает ему, с одной стороны, полноценно жить как минимум половину жизни, а кто и больше живет на работе, да, трудоголит. А с другой стороны, чувствовать себя частью коллектива, перед которой ты отвечаешь. Как вам удается в компаниях разных, где вы работаете все время, куда вас приглашают, проконсультировать, помочь, вот эту общность собрать? У вас есть какой-то набор инструментов универсальных, с которыми вы привыкли работать, там, ну, например, не знаю, там, поставить вести спектакль, я сейчас фантазирую, да, и надеюсь, что вы расскажете, как, что у вас есть такого любимого. Или же вы всегда, работая с коллективом, подбираете эти инструменты под стать самому коллективу, потому что что одному будет хорошо, другому будет смерть. Вот поделитесь, пожалуйста, вашим набором.
Есть, безусловно, инструменты, которые работают, но есть индивидуальные настройки коллектива и организации, в которых не надо перебором внедрять все. Я всегда прошу своих коллег, пожалуйста, работая с персоналом, исходите из индивидуального запроса и готовности вообще на это. Я бы сказал, что есть универсальные вещи, которые работают всегда. И вот над общим деланием, которое создает какие-то горизонтальные связи, мы уже говорили, это может быть клубная какая-то история, то есть когда есть книжный клуб, клуб спортивный, да, по интересам, который организовать для сотрудников страны работодателя обычно ничего не стоит. Ну, то есть это возможность поддержать корпоративные коммуникации, ну, то есть вот осветить, что у нас есть такая возможность. Например, вот сейчас перед Новым годом мы запустили такое движение, я бы сказал, «Что, где, когда». Формат для всех понятный, игра поколениями любимая в нашей стране. Это сработало как вот взрыв, то есть 20% коллектива просто сразу закидали нас заявками, и вот сейчас мы будем отыгрывать уже серии игр отборочных. То есть это вызвало такой отклик. Mm-hmm. А, скажем, какие-то инициативы срабатывают меньше, чем мы ожидали. И тогда бессмысленно туда упираться, потому что мы же уже это организовали. Есть, безусловно, общие какие-то формы, которые работают. Например, это вот эти общие клубные движения. Есть командные, так называемые, мероприятия. Это могут быть и корпоративные мероприятия, но всегда нужно со смыслом. А могут быть приглашенными какими-то гостями. Открытые лектории, открытые микрофоны. Это когда руководитель может рассказать не о своей профессии. То есть тема, которая тебя интересует, ты можешь просто вот использовать полчаса, 40 минут для того, чтобы презентовать то, что и поделиться. Это можно еще назвать мастерской, когда уже тема определяется общая, всем интересная, и мы ее разбираем. Мне очень нравятся такие форматы, как командно-штабная игра. Это такой военный термин, но это очень классный формат. Он позволяет отработать возможные сценарии будущего. Знаете, когда разные функции, оказываясь в определенных условиях, должны как-то отреагировать. И мы в лабораторных, в классных условиях, мы проходим то, как это может быть. Потому что мировой опыт использует это очень часто, и большие компании, например, имеют такой прям архив сценариев. Что делать, если? Это очень круто, когда наступает какое-то обстоятельство кризисное, и нужно на него реагировать быстро. Есть еще, если интересно нам нашей аудитории, есть еще пара моментов, которые со спортом связаны. Это не просто спортивное общее движение, это прям соревнований. Есть очень много разных лиг, корпоративных соревнований, где создаются кроссфункциональные вот эти связи, просто потому что люди тренироваться идут. Многие занимаются спортом, но заниматься спортом с коллегой, достигать потом каких-то вместе результатов, отстаивая при этом честь компании, это очень сильно объединяет. И еще, наверное, здесь я нового ничего не открою. Есть такие форматы, при которых хочется просто понять, что насколько безопасно информационное поле вот вокруг тебя внутри. Поэтому доверительные беседы, таунхолл, это в западной культуре называется, когда руководитель просто собирает всю компанию, или отдел, или департамент, и он может, безусловно, 10 минут потратить на какую-то повестку, которая официальная. Например, я всегда делюсь информацией о том, как рынок реагирует, какие у нас успехи, отмечая новых сотрудников, допустим, и их успехи. Потому что на испытательном сроке у тебя все равно мандраж остается. Сколько меня там воспринимает, какая обратная связь, прижился, не прижился. И это очень важно, когда тебе вот отмечают на общем таком собрании, что ты часть коллектива. Мы тебе рады, мы также гордимся твоими успехами. Ну и потом поотвечать на вопросы, они всегда есть. Вот такого рода форматы тоже преодолевают расстояние между коллегами и руководителями, между разными функциями и налаживают вот эти связи. Вообще, сейчас буквально минуту, я позволю себе такую модель. У любой организации современной, это мое глубокое убеждение, есть три типа проблем. Ну, или сложности, с которыми приходится как-то сталкиваться. Первое – это как раз организация работы, вот эта вот менеджерская история. Второе – это коммуникации. И третье – это общность целей. Целей, смыслов, вот всего того, о чем мы сейчас говорили. И мне кажется, первая и вторая инструментально могут быть решены. А третья без первой и второй решена не будет. Потому что тебе очень... Классно, может быть, где-то на кофе-брейке, где-то за пределами работы, но это не приводит к результату, потому что работа не организована, потому что у тебя коммуникация не налажена с коллегами. И я всегда привожу пример, самый банальный, но работающий инструмент. До того, как написать письмо, многотомное вот это вот сочинение «Война и мир» в трех частях со всеми приложениями, дойди или позвони хотя бы коллеге. Спроси, ты правильно понял, что сейчас что-то произошло, или у тебя есть убеждение, что вот есть риск, что мы там что-то не сделаем вовремя. До того, как написать. Как правило, вот это позволяет наладить мосты.
До того, как написать письмо этому коллеге?
Этому сотруднику, да.
То есть все время использовать как первый шаг те самые горизонтальные связи, живой контакт,
да.
Всегда предпочтительнее и
абсолютно
живой разговор, точно. Чем все остальные регламентные
чем
вещи.
Чем другие инструменты, которые могут быть восприняты некорректно. Вообще коммуникация — это всегда живой процесс. Именно поэтому вербальные и невербальные сигналы для нас важны. Мы воспринимаем даже визуально, почему появился и получил популярность именно видеозвонок. Ну, потому что не хватает тебе вот этих сигналов, взглядов, мимики. Вот это в комплексе дает тебе ощущение, что ты понимаешь человека, и он тебя понимает. И что не страшно, что там не сидит какой-то очень злой человек, который только и спит и видит, чтобы доставить тебе неудобство. Как правило, все это не так. И слова, тот стиль, который выбирается сейчас в коротких сообщениях, я всегда прошу мессенджера не использовать вообще в рабочих коммуникациях, потому что это тоже очень некорректная история. Появились всякие смайлики, эмодзи, вот эти значки. Я порой вообще не понимаю, что хотел сказать автор. Или, знаете, когда отправляется какой-то...
Это запутывает, это подготовка к еще... к живому разговору. Что ты имел в виду?
Это действительно может быть, конечно, крючком внимания, но чаще всего это запутывает вообще, о чем речь и что мне с этим делать. И очень часто тяжело, конечно, писать, когда ты хочешь просто поделиться каким-то файлом или сбросить ссылку на интересную книгу, и ты не успеваешь написать, что ты в это вкладываешь, что мне с этим делать, да? От этого теряется эффект. Когда в разговоре я могу описать, что вот я прочел книгу, я хочу с тобой поделиться, поэтому после нашего разговора я тебе пришлю ссылку на эту книгу. Вот это понятно. То же самое и в корпоративных вот этих рабочих связях. Их нужно налаживать, и время, которое уходит на построение этих связей, гораздо больше, чем время, за которое можно их разрушить.
А вы знаете, вот не возникает ли такого конфликта целей, что когда мы налаживаем общность и очень внимательно, чутко, аккуратно подходим вот к разговорам друг с другом, чтобы не было двойных смыслов, каких-то догадок, недопониманий. Нет ли такого, что мы снижаем эффективность индивидуальной работы каждого сотрудника? Потому что вот по себе знаю, когда сильно погружен в какую-то задачу, особенно в научную задачу, бывает, что просто нет ресурса и энергии для того, чтобы
объяснить,
поговорить. То есть просто ты тогда потеряешь нить основной своей задачи, в которую ты очень сильно погружен. То есть как будто бы здесь, может быть, это мнимая на самом деле дилемма. Мне интересно, вот ваша точка зрения, она есть или нет, да? Что мы, если мы на общность делаем основную ставку и вот на эти, на качество этих коммуникаций, то мы можем потерять вот в эффективности индивидуальной такой вот работы, индивидуального вклада в какой-то процесс. Безусловно, зависит от характера деятельности, да, понятно. Понятно, что не все там наукой занимаются, есть какие-то более там практические задачи. Но вот как вам кажется, есть тут напряжение какое-то между этими целями?
Ну, во-первых, конечно, сложно, и не всем по характеру вообще необходимо работать в одном open space большой командой. И для этого хорошие есть примеры, которые в разработке различных IT продуктов используются. Это когда мы договариваемся о том, какой словарик мы используем, да, как мы к понятиям вообще относимся, что означает. Вот это тоже важно, договориться на старте. Второе, договориться о том, на какой период времени мы расходимся. В науке, мне кажется, тоже есть эти определенные точки реперные, где мы должны к какому-то продукту минимально достаточному прийти, чтобы потом вместе, опять же, посмотреть на него, оценить, дать друг другу обратную связь, комментарии, может быть, какие-то еще гипотезы по поводу того, что можно добавить, где источники какие посмотреть. Вот в работе команды, когда речь идет о проектной, кстати говоря, или операционной работе, не принципиально. Один и тот же принцип работает. Нужно расходиться на какой-то период времени, делать дело, а потом собираться и ретроспективу проводить. Что такое ретроспектива? Мы должны ответить себе на три вопроса. Что мы сделали хорошо и продолжаем делать? Второе, что мы делали, но это не привело к результату, поэтому, наверное, от этого надо отказаться. Не делать больше этого. И третье, что нам нужно делать уже прямо сейчас, чтобы делать лучше нашу совместную работу.
Спасибо большое. Напомню, что в этом часе с нами был Владимир Камышов, директор по персоналу, эксперт по организационному развитию. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы попытались сегодня поговорить о христианских смыслах такого организационного делания в компаниях, о том, как налаживать горизонтальные связи между коллегами, какие бывают стили руководства и представления о том, как строить компанию, как ею руководить. Спасибо вам, Владимир, за этот разговор.
Спасибо, что позвали.
Насыщен практикой интересной. Да, будем рады вам снова. Дорогие слушатели, всего доброго. До встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».